Глава 43. Мадлен лежала в кровати, а одна из прикроватных ламп все еще горела. Гурни хотел проверить, не прошел ли тик у нее в щеке, но она зарылась лицом в подушке. Чтобы отогнать чувство беспомощности, он начал думать над версией Хардвика о том, что Ричард заманил Хорна, Бальзака и Пардозу сюда, на Волчье озеро. Да, были доказательства, что их финансовая ситуация улучшилась как раз в тот период времени. Но трудно было представить, что Хэммонд имеет к этому какое-то отношение. Раздумывая о денежной стороне дела, Гурни вспомнил замечание Анджелы Кастро в кукольном домике о том, что Табита была столь внимательна к ним, потому что надеялась, что они купят еще одну куклу. Он тогда не совсем понял смысл сказанного, но так и не спросил Анджелу об этом. Он взял телефон и пошел в ванную, где обнаружил фонарик, все еще вертикально стоявший на бортике ванны и освещавший потолок. Выключив его, он осторожно закрыл дверь и набрал номер Анджелы. Когда она подошла к телефону, сначала он услышал звук телевизора, все та же какофония голосов, смеха и аплодисментов, которая звучала на заднем фоне их предыдущего разговора. Ему стало любопытно, выключает ли она его хоть когда-нибудь.
«Детектив Гурни?»
Ее слабый голос звучал так, словно она только что проснулась.
«Здравствуйте, Анджела. Простите, что разбудил вас».
«Что-то случилось?»
«Ничего нового. Вы все еще там?»
«Что? А, да, я все еще здесь».
«При нашей первой встрече вы говорили, что Табита, наверное, думала, что мы собираемся купить Барби. Помните?»
«О, конечно, помню».
«Потому что Стиви купил вам Барби».
«Да, я же говорила».
«Я хотел узнать, вы не помните, сколько он заплатил за нее?
«Ну, как я могу забыть? Около 10 000 долларов. И еще налог».
«За куклу Барби?»
«За оригинал Барби. Того времени, когда их только начали производить. Да еще и в оригинальной одежде».
«Это очень дорого».
«Я так и сказала Стиви, но он сказал, что купит ее, ведь я так давно о ней мечтала».
«Он не говорил, откуда у него столько денег».
«Он сказал, чтобы я об этом не думала, что меня это не касается».
«Как и телефонный разговор перед поездкой на Волчье озеро, который вас тоже не касался».
«Наверное».
«То есть он ни разу не говорил вам, откуда у него столько денег?»
«Нет, но он сказал, что Барби — это только начало».
Внезапно раздался громкий стук в дверь их номера. «Анджела, мне нужно идти, но я скоро вам перезвоню». Он вышел из ванны и услышал, как в дверь снова застучали, на этот раз более настойчиво. Гурни поправил беретту в заднем кармане джинсов так, чтобы ее легче было выхватить, и подошел к двери. «Кто там?»
«Полиция!»
Он узнал голос Фентона и открыл дверь. Плосколицый, широкоплечий человек перед ним выглядел как помятый, изможденный двойник того Фентона, который приходил к нему всего 2 суток назад. Его спортивная куртка была небрежно расстегнута, так, чтобы было видно глок в плечевой кобуре. Он холодно посмотрел на Горни.
«Надо поговорить».
«Может, вы зайдете?»
«Нет, вам придется спуститься вниз».
«Зачем это?»
«Вы спуститесь, или я арестую вас прямо здесь и сейчас. За воспрепятствование».
«Я буду готов через минуту». Оставив Фентона в дверях, Гурни прошел в спальню. Мадлен все еще была в кровати, но не спала. «Мэдди, мне надо спуститься вниз».
«Я слышала. Будь осторожен».
Гурни натянуто улыбнулся.
«Думаю, это не займет много времени».
Они сели в старенький внедорожник FG Cruiser, припаркованный под самым краем навеса. Свет фар подсвечивал кружащийся на улице снег. В машине работал двигатель и было включено отопление. Гурни сообразил, что это личный автомобиль Фентона, а значит, тот, скорее всего, был не при исполнении. Воцарилось напряженное молчание. Фентон смотрел на снег, освещаемый фарами. Затем он повернулся к Гурни.
«Телефон у вас с собой?»
«Да».
«Выключите его. Совсем. И положите на торпеду, чтобы я видел».
Гурни сделал, как он просил. В тусклом свете, исходящем от приборной доски, Гурни разглядел, как у Фентона напряглись, заходили желваки.
«Я не понимаю», — сказал Фентон,
но его тон был скорее обвинительным.
«Мы так славно с вами поговорили. Я думал, я объяснил вам, что ваша деятельность здесь неуместна. И более того, она вредит расследованию. Я думал, я выразился ясно».
Он сделал паузу, словно подбирая правильные слова.
«Ваше вмешательство дает подозреваемому ложные надежды и затягивает процесс, подпитывая иллюзии подозреваемого о том, что у него, помимо чистосердечного признания, есть какой-то иной выход из столь трудного положения. Подпитывая эти иллюзии, вы пагубно влияете на следственный процесс. Чрезвычайно пагубно. Возможно, в прошлый раз я недостаточно ясно выразился. Надеюсь, сейчас я объясняю понятно».
«Очень понятно».
«Отлично. Рад это слышать».
Он снова устремил взгляд на метель.
«Многое зависит от исхода этого дела, а вам стоит держаться подальше».
Гурни знал, что провоцировать этого человека опасно, но, с другой стороны, из этого можно извлечь и пользу.
«Должно быть, вы получаете инструкции от столь крупных шишек, что даже не сомневаетесь в том, что они правы, да? Неужели те, кому нужно, чтобы Хэммонд оказался виновен, настолько влиятельны, что вы решили, что он точно виновен?»
«Ричард Хэммонд — лжец и убийца. И это факт. И никаких инструкций я, черт возьми, ни от кого не получал».
«Я слышал, что он прошел проверку на полиграфе. И удачно».
«Это абсолютно ничего не значит».
«А мне кажется, это небольшой аргумент в его пользу».
«Вы, похоже, не очень хорошо знаете своего клиента».
Фентон потянулся назад и достал из-под пассажирского кресла открытый портфель. Он вынул какие-то бумаги, сшитые вместе, и бросил их на колени Горни.
«Материалы для чтения, чтобы ввести вас в курс дела».
В слабом свете приборной панели Гурни смог разобрать лишь выделенный жирным шрифтом заголовок, по-видимому, копии какой-то научной статьи. «Нейропсихология полиграфа. Эксплуатируемые параметры». Фентон ткнул в заголовок пальцем.
«Детекторы лжи и яйца выеденного не стоят, если тестируемый является экспертом по выявлению их слабых сторон».
Гурни вдруг пришло в голову, что Хэммонд, кажется, специалист во всех областях, которые выставляют его не в лучшем свете. Словно адвокат на суде, подводящий итоги обвинения, Фентон залез в свой портфель и достал еще один листок бумаги.
«Это копия написанного рукой Итана Голла описания его сна. Сна, который снился всем жертвам после сессии гипноза с Хэммондом».
Он протянул листок Горни.
«Возьмите его с собой и перечитывайте по утрам, чтобы не забывать о том, каким был ваш худший выбор клиента».
Гурни взял бумагу. «А это не может быть подделкой».
«Никаких шансов. Его подробно и не один раз обследовали. Характер нажима, динамика движений в определенных буквосочетаниях. Ни один фальсификатор не справился бы. Помимо того, кто этот умозрительный мошенник с доступом в кабинет Итана? Пейтон обычно вообще не в состоянии передвигаться. Для Хэммонда это так или иначе стало бы последней каплей. Как и для его любящей сестры. Остен Стекл в тот момент носил гипс, у него был какой-то нарыв на запястье. Кто еще? Барлоу Тар? Я сомневаюсь, что этот недоумок вообще умеет писать. Совершенно очевидно, что это написанное рукой Голла описание его же сна. И все эти омерзительные образы и подробности совпадают со снами остальных жертв».
Он сурово посмотрел на Гурни.
«С меня хватит разговоров. Еще немного, и вас обвинят в препятствии следствию. Это понятно?»
«Мы закончили?»
«Вам нужно заканчивать со всем этим».
Фентон молча уставился в окно на усиливавшуюся бурю, а потом медленно покачал головой.
«Я не понимаю вас, Гурни. Вы что, эгоцентрик, который считает, что он все время прав, а все коллеги неправы?»
«Зависит от послужного списка коллег». Взгляд Фентона завис на снежном вихре. Обеими руками он держался за руль.
«Скажите мне, где вы были 11 сентября?»
Гурни моргнул, удивившись столь неожиданному переходу.
«Мы с женой были в отъезде, когда башни рухнули, но уже вечером я был на месте. А что?»
«В то утро я был в Нижнем Манхэттене, на совместных учениях департамента полиции Нью-Йорка и полиции штата. Нас отправили к башням сразу, как только врезался первый самолет».
Костяшки его пальцев побелели, с такой силой он вцепился в руль.
«И до сих пор, столько лет спустя, мне снятся кошмары. Я все еще слышу этот звук».
Гурни знал, что это за звук. Он не раз слышал об этом дне от других копов и пожарных. Огонь распространялся с этажа на этаж, и люди выпрыгивали из окон. Это был звук человеческих тел, падающих на асфальт. Гурни промолчал. Через какое-то время Фентон прервал молчание.
«Вы поняли, к чему я это, Гурни? Это наш новый мир. Новая реальность. И никто не имеет права занимать выжидательную позицию. Речь идет о спасении Америки. Это война, а не игра. И нужно понимать, на чьей ты стороне».
Гурни кивнул, вроде как согласившись.
«Скажите, Гилберт, а те влиятельные, всемогущие, безымянные люди, которые так заинтересованы делом Хэммонда, вы уверены, что они на стороне праведников?»
Фентон, не поверив своим ушам, с гримасой ярости резко развернулся на своем кресле.